Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Эту программу транслирует компания Сетивизор.
Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 8, почти 9 минут. Вас приветствует программа «Фискал» и ее постоянные участники. Александр Починок, здравствуйте.
Добрый день.
Ольга Павлева. Наши слушатели обязательно участвуют в самых разных формах. Плюс 7-985-970-45-45. Это наш номер для связи во всех случаях жизни. А случай представится выиграть книжку в том числе. Но для начала, прежде чем мы обратимся к Франции, как мы общо сказали при Людовиках, ну,
при
в общем,
всех
к Франции.
16 штук. Так что работа хватит.
Да, да. Прежде чем обратиться к Франции, хотелось бы сказать вот что. У нас в предыдущей передаче в программе «Дворцовая площадь» был задан вопрос, и у этого вопроса есть мало того, что ответ, есть еще и победители, правильно и вовремя ответившие. Вопрос был следующий. Съемки одной из серий «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» проходили именно здесь. Дачи петербургской знати в стиле модерн прекрасно передавали атмосферу туманного Лондона. Где проходили съемки, был вопрос. Правильный ответ – Каменный остров. И вот призеры. Главный приз получил Дмитрий, чей телефон заканчивается на 95-91. А иные пять призов – это Ирина, 76-25, Ольга, 51-49, Людмила, 46-44, Андрей, 68-83 и Александр, 56-15. Всех поздравляем. Но здесь у нас тоже возник вопрос. Прежде чем перейти к Франции, у меня возникла сразу же мысль, что та Франция, о которой мы будем говорить, она все-таки из Римской империи почерпнула некоторый опыт, в том числе и налоговый. У нее уже была некая государственная история, прежде чем она стала самостоятельным государством. И поэтому, задумавшись о Римской империи, мы и вопрос решили задать такой простой-простой. Где находилась, точнее, как называлась столица Западной Римской империи? Вы помните, что Римская империя расчленилась в какой-то момент на две. Так вот, как называлась столица Западной Римской империи? Ответьте, пожалуйста, одним словом название города, а мы вам за это дадим тоже что-нибудь хорошее. У нас есть три варианта, в смысле три книжки романа Мэйв Бинчи «Хрустальное озеро» или романа Сергея Солоух «Игра в ящик», два экземпляра. Ну, выберите уже по ходу. Я условно их разделяю как дамские и мужские. Оба романа толстых, так что получите удовольствие. Присылайте на смс плюс 7-985-970-45-45, а мы все-таки переходим к Франции. Естественно, мы когда говорили о Риме, мы вот эту систему на протяжении, скажем так, достаточно долгом Римской империи все-таки рассматривали с вами, Александр Петрович. Поэтому так же, как в России первые какие-то более-менее внятные налоги и переписи были уже посттатарские, пост вот этого самого монгольского опыта, скажем, то во Франции, получается, после римские уже все устройства государственные были, можно так сказать.
Но все опять с точностью да наоборот получилось. Если мы видели в истории России, как все постепенно улучшалось и совершенствовалось, если мы видели, как в других странах, как в Италии тоже потихонечку происходили улучшения, то Францию мы вынуждены сначала говорить о развале и распаде. Потому что, к сожалению, если мы потратили очень много времени с вами на Восточную Римскую империю, там она существовала непрерывно, то здесь Западная Римская под ударами приходящих народов, как писали варваров, да никакие они особо не варвары, они боролись за место под солнцем, вот, она разваливалась на куски. И если первые владетели Франции еще именовали себя римскими императорами, королями, и пытались сохранить хоть какое-то подобие связи с Римом, то постепенно мы видим, как получается, ну, какое-то месиво из отдельных племен. И мы видим, что буквально за 300-400 лет дороги оказываются во многом заброшены, системы учета людей разваливаются просто потому, что не хотели тогдашние племена, которые там жили, чтобы их учитывали. Особо с них брать было нечего, потому что того самого современного высокопроизводительного сельского хозяйства Франции пока еще нет, промышленности нет вообще, так? И как только туман немножечко рассеивается и появляются первые мировинги, первые короли, императоры Запада потом, а императоры Священной Римской империи уже потом, когда пошли королинги и капетинги. Выясняется, что у них нет налоговиков, нет денег, потому как их давно никто не печатал, и нет ничего. И для того, чтобы мы, по крайней мере, на 2-3 передачи вперед понимали, о чем идет речь, сначала поговорим о том, в чем же мы будем измерять все вот эти вот неисчислимые или счастливые богатства. Дело в том, что денег тогда, так как их было очень мало, в основном это были считанные единицы. И не всегда, когда мы читаем, что было заплачено столько-то, столько-то денег, это значит, что это были реальные живые деньги. Это были в основном счетные единицы. Но деньги тоже были. И Пипин Короткий начинает печатать впервые на территории Франции монету. И, естественно, она называется денье, новый динарий. Помните, римские динарии, динарии кесаря. Вот. Естественно, совершенно, она привязывается к той же самой денежной единице, о которой мы говорим во всех странах. Куда бы мы ни пошли с вами, фунт, марка, гривна, везде это или фунт серебра, или полфунта серебра. Так это проблема в том, какой величины вот этот вот фунт. Фунт все время разный по размеру. И, естественно, вот Пипин Короткий печатает свои денье, и немножечко обов, это половинки денье, серебряные маленькие граммуличные монеты. Так? Но когда государство окрепло, когда Карл Великий объединяет, соединяет силой, дипломатией огромную, делает империю, все-таки забирает часть Германии, забирает часть Италии, разбирается с лангобардами, что он сразу делает? Он говорит, у меня будет мощный фунт, у меня будет каролинский фунт. Он, правда, так у него звал, но фунт у него тогда был 408 грамм. Ничего уже себе. Большой. Помните, у нас были 280, 300 грамм, вот 408. И деление традиционное, оно сохранилось дольше всех в Англии, 20 и 12. То есть 20 денье – это солид, как правило, расчетная единица, а 12 солидов – это один ливр, так? Угу. И один фунт. Так? Но! Опять-таки.
Так, мы здесь мы здесь зарубочку делаем, да? Ливр, в принципе, вот это тот самый фунт и есть. То есть ливр это и есть эти 400 грамм.
Ливры разные. В серебре, счетный и в золоте. Потому что ливр золотой при каролингах, он не 408 грамм серебра. Он, если мы посчитаем, 489,5 грамм золота. Это совершенно дорогущий, потому что мы знаем, что даже сейчас соотношение между золотом и серебром это 1 к 50. И вообще это нам пригодится. Мы запомним, что на территории Европы традиционно добывается в те времена, самые оптимистические варианты 400-500, потом уже килограмм, потом уже до тонны золота в год. Это максимум, что можно было сделать. Так вот, фунт золота тогда, ливр золота, это очень много. Это почти полкило золота. Это колоссальное богатство. Но Потом начинается уменьшение, потому что ни серебра, ни золота не хватает. А в основном добывается в Испании немножко, в Португалии немножко, серебро идет в Чехии. Но нету у каролингов, а тем более у капетингов, нету столько серебра и золота, и начинается девальвация. Вот в передаче «Венедиктов и Басовск» они упоминали о том, что Филипп фальшивомонетчик, как его тогда звали, что у него была инфляция, доходила до 83%. Что такое инфляция? А сначала старались делать монетку поменьше, так? Вот смотрите, Карл Великий, конец 8-го, начало 9 века, так? Гуго Капет, Капетинги, только что появившись, с которого и начинается образовываться вот это вот французское уже государство, а так? У него уже не 1,7 грамма, а 1,2 грамма монеточка денье, так? А вот. А, но, вы думаете, там серебро чисто? А-а, ничего подобного. Там уже серебро 417-й пробы. То есть в килограмме монет 417 грамм серебра, так? Вот. Вот представьте себе. То есть Карл Великой мы берем, это 1,7 грамма чистого серебра, а у Гуго Капета уже полграмма чистого серебра в монетке.
Ну, то есть получается, так? Что мы официально продолжаем называть деньги, да, такой же,
да,
но мы купить на нее можем меньше, потому что не соглашаются за, такие, за такое количество.
А там серебра гораздо меньше. Так, вот. Потом вот Филипп Август немножечко улучшил, но он стал делать монетки из 500-й пробы, так, вот. Но
500-я проба, это получается,
но
что
там
половина
была уже
там.
Парижская марка, в ней было всего 245 грамм серебра. Так? Вот. А феодалы, которые побогаче были, мы понимаем, что у них свои потребности были, они тоже чеканили. И города чеканили. Был денье парижский, был денье турский. И начинается вот такие сложности, что ни сказки сказать, ни пером описать. Ну вот интересно, вы поехали от Парижа до Тура не так далеко. Поехали, вы торгуете. Вот значит, у вас парижские денье, это одна и... 2,1 грамма, и турские тоже вроде бы 1,16 грамма, но турская проба была 0,365, так? То есть сразу дельта возникает процентов 15 на весе и на пробе. С золотом творится гораздо хуже еще, потому что мы с вами начинаем с полукилограмма в ливре, но через 400 лет у нас уже 89 грамм. В начале 14 века, вот, в результате действий нашего вот фальшивого монетчика и очень доброго Иоанна, мы доходим, а почему так получилось, мы еще расскажем, мы доходим до 73 грамм. Вот все говорят, инфляция, сейчас рост цен. А вот представь себе, что такое творится. Начинали с полукилограмма в ливре, а дошли до 80 грамм. Так? Очень-очень резкое уменьшение. Так? Вот. Именно поэтому всегда, когда мы говорим, что какое-то богатство есть, надо понимать, в чем оно измерялось. Более того, медь. В 12 веке треть меди, в середине 12 века половина меди. Мы говорим уже вот при Филиппе II больше половины меди. И знаете, чем мы закончим? Мы закончим соотношением 1 к 10. В конечном итоге, в последних денье, 10% практически серебра.
Александр Петрович, вспоминая опыт в нашем же фискале Петра Алексеевича, нашего государя, были приняты, например, такие меры в нашей стране, как запрещение закапывать клады, да? Как всевозможные препоны на границах по вывозу драгметаллов и, наоборот, всевозможные поддержка тех, кто ввозит. Ну и всякие разные вот такие штуки. Но они, в общем-то, на поверхности.
Правильно.
Лежат.
Только это было при Петре, при единовластном властителе страны, который мог ввести жесткие правила игры. А тут совсем другое. Тут Гуго Капет потихонечку начинает собирать вокруг себя Францию. Тут крупнейшие феодалы сами по себе могут монету чеканить. Тут законы работают только в пределах королевского домена. Как быть? Как тут запрещать что-то, когда ты сделать ничего не можешь? Но потихонечку ситуация улучшается. Потихонечку, очень медленно. Сначала идет сельское хозяйство, потому что мы сейчас будем говорить про прекрасный, рыцарский, благодатный, вот этот такой красивый век. Но надо
понимать... Век, о котором мы много чего знаем, и в том числе по художественной литературе, про деньги там тоже довольно
так
часто
вот
говорят.
Так вот то-то и оно. Так вот, чтобы у этих рыцарей были деньги, их кто-то должен был заработать. И основа была сельское хозяйство. А потихонечку идет двухпольная система, потом трехполка, виноградарство, садоводство, чуть-чуть вино начали делать, леса расширять. А пятикратный рост урожайности за практически 9-12 века, значит, больше населения, очень населенная Франция, самая населенная страна на континенте. Мы начинаем с 6 миллионов примерно. Я напомню, что в свое время Октавиан Август хвастался, что в переписях у него было 4 с лишним, потом 5 миллионов римских граждан. А тут мы потихонечку с 6 до 20 миллионов переходим. Так, население растет.
А переписи когда стали проводиться во Франции?
Переписи нету. Все оценочное. Ну, не переписывали они вот эти все столетия. Некому, незачем и невозможно.
Потому что нет центральной власти.
Нет центральной. Не можешь ты влезть на территорию даже своих вассалов.
Так. Ну, можно у вассала спросить, у тебя приблизительно
плюс,
сколько?
Плюс, минус, минус, плюс. И налогов, кстати, нету. Нету, так? Вот. А дальше. Естественно, очень много крепостных крестьян. Крепостные крестьяне отдают феодалу огромную часть продуктов. Поднимаются они на дикие, огромные, колоссальные восстания. Мы говорим про наши медные бунты. Да, мы хвастаемся, у нас есть вот Степан Разин, Пугачев, но там восстания были пожестче. У нас ни Разин, ни Пугачев столицу не захватывали. А даже восстание пастушков, оно разнесло и Париж, и Орлеан, и Тур. И крестьяне воюют с феодалами, что становится ядром кристаллизации и спокойствия. Города. Но это пока не итальянские, богатые, колоссальные, стотысячные города, о которых мы долго-долго говорили. Это пока небольшие города. Это тот же самый Париж, Орлеан, Тур. Это портовые Бордо, Тулуза, Марсель, Нарбона. И там, и там остались... Кусочечки римского управления, кусочечки римского устройства. Если мы зайдем в типичный город, мы увидим консул, два консула, большой совет. То есть это фактически своеобразная республика. Многими городами командуют епископы. Так? Uh-huh. Вот. Но они же на территории феодалов. И они пытаются выкупаться. В основном серо-французские. И мы читаем гигантское количество прекраснейших романов. Откроем того же самого Вальтера Скотта, как города воевали за свою свободу, как пытались выкупиться, как поднимали восстание, как боролись с централизованной властью, как их побеждали, как иногда, опять-таки, тот же самый Людовик Ильеш, когда он его вынужден был брать штурмом, когда он, ему нужно было побороть Бургундию, уничтожить ее как королевство. Но, тем не менее, постепенно централизованная власть начинает дружить с городами для борьбы с феодалами. В городах есть маленькие локальные налоговые системы. Как они образованы? И это, опять-таки, традиционные пошлины за въезд, за торговлю на улицах и цеховые сборы, например, в Париже. Почему в Париже такую роль играли купцы? 350 цехов образуется в Париже. Огромное объединение, так, с большими деньгами. И налоги идут туда. Так? И у них есть деньги, и у них есть ресурсы, и они все богаче и богаче и богаче. И французские короли постепенно с ними начинают как-то солидарничать и начинают короли использовать их для объединения. И таким образом То есть государство становится сильнее. И если мы до 12 века не находим ни одного государственного акта, ни одной бумажки общегосударственной французской, то уже потом на излете капетингов мы видим, появляются первые какие-то бумаги. Первые какие-то решения.
Ну, то есть общие правила некие.
Общие правила. Потому что вот даже Филипп II, он, понимаете ли, увеличивает размеры фактически подчиненному королевству в 4 раза. Так? Он разбирается с англичанами, он громит Иоанна Безземельного, от него убегает Атон, германский император, и бросает свой штандарт. И тут пришли на помощь Филиппу II вот эти вот северо-французские коммуны. Вот когда с ними вместе, тогда они воевали с англичанами неплохо. Так? И он уже пытается на этой территории установить единое финансовое правило. А это очень сложно. Почему? Поговорим дальше.
Да, Александр Петрович, ну можно резюмировать так, что пока еще только военное искусство позволяет королю как-то договариваться.
И доходы от своих собственных маленьких-маленьких поместий пока, маленького королевского домена.
Мы продолжим этот разговор. Это программа «Фискал. Налогообложение во Франции», условно говоря, при Людовиках. Александр Починок, Ольга Журавлева. И да, у нас уже есть правильный ответ. Победителей объявлю после новостей. Мы спрашивали, как назывался город, в котором располагалась столица Западной Римской империи. И вы правы, вы правы. Многие из вас правы. Не забывайте писать. Плюс 7-985-970-45-45.
«Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Это программа «Фискал», в Москве 15.35. Здесь в студии Ольга Журавлева и Александр Починок. Александр Петрович, вас внимательно слушали в первой части. И вот пишут: извините, вы говорите, очень резкое сокращение содержания серебра в монете и очень резкая инфляция. Но ведь это за 400 лет. Разве это резкое падение по нашим меркам? Интересуется Майкл из Екатеринбурга.
Я думаю, что достаточно резкое у нас содержание серебра и золота. А в нашем рубле менялось гораздо медленнее. У Америки до отмены золотого стандарта то же самое. И так что да, довольно много. Ну, десятикратное падение – это серьезная вещь.
Так, возвращаясь к тому, что из раздробленных феодальных структур начинает складываться,
да,
нечто. За счет,
да,
чего? Как удавалось правителям все-таки объединять под своим копьем, щитом, мечом?
Вот это мы узнаем через где-то пару часов в общей сложности, потому что мы только где-то через пару часов сможем ответить на замечательный вопрос, который пришел: как же чувствовал себя Бонасье и почему он возмущался против тяготы налогов, когда был только один налог во Франции. Вот в этот вот налог, талию, мы должны с вами создать. А пока представим себе вот этот вот блестящий рыцарский век. Он такой красивый, там такие галантные рыцари, такие замечательные доспехи, такие битвы, такие романы. Но жизнь, увы, очень и очень печальная. Когда начинаешь читать документы, которые остались от того периода, это просто кошмар и ужас. Почему? Потому что, как правило, вот получил этот рыцарь фьорд, а кусок земли с крестьянами, со всем, что там есть.
Ну, он сначала с королем повоевал там, да, где-то,
замок
получил построил, награду.
Да, построил, да, он его вассал, не только королем, ну, у герцога кого-то добил, так, у епископа, потому что были четыре епископа князья Священной Римской империи, вот, ну, получил. Хозяйствовать он особо не умеет. И это вообще презираемая вещь. А вы посмотрите, все вот эти вот произведения трубадуров, ну, каких-то экономистов не хвалят, финансистов не хвалят, промышленников не хвалят. Наоборот, чем более роскошный образ жизни, чем больше он кидает, жертвует всего, чем больше он ходит на войны, на походы, тем больше прославляет. А где же его взять? Вон трубадуры пишут, что вот какой плохой рыцарь. Вот тот другой вот лошадь подарил своему трубадуру, вот, который писал про него такие вещи, а этот нет. Что делать? Деньги где-то брать. И вот они превращаются в обычных воров, бандитов и убийц. Они собирают маленькие отряды и ходят, и воюют, и грабят. И тем более этому способствует структура страны, потому что огромная часть современной Франции – это Англия. И когда мы дойдем с вами до столетней войны, которая 116 лет шла, то мы увидим, что шайки вот этих вот остатков рыцарей ходят и гуляют, и грабят направо и налево. Деньги нужны. А есть еще одна напасть – крестовые походы. Это замечательная борьба за гроб Господень, только это дорогущее удовольствие. И мы начинаем читать и видим следующее. Герцог Бургундский, Гуго III, собрался ехать воевать. Что делать? Денег нет. Епископу Лангра отдает графство Лангрское за долги. А городу Дижону освобождает их от военной службы за 500 ливров.
Так. И на выручные средства обмундирования покупает?
Ну-ка, идет поход. Так, сын его что делает? Отдает домены монастырям, большие куски, отдает коммунам. А у Бона, только не Бон, который Германия, а Бон, который в Бургундии, естественно, тот самый винный, замечательный город, занимает в декабре 60 ливров, 2003 год отдать не может, через 3 месяца отдает им... куски земли, и, слава богу, для нас, слава богу, почему? Потому что в центре Бонна хоспис де Бон, потому что великолепные виноградники и великолепное производство вина до сих пор, но он-то не знал про такие благие последствия своих тогдашних действий. А дальше, всем, раз герцог идет в крестовый поход, всем нужно идти рыцарем с ним. Что творится? Надо занимать у монахов, у евреев, у христиан, у кого угодно. И мы читаем подряд по этому походу. Андре де Малем за 60 ливров свой фиеф Молемскому аббатству заложил. Роберт де Ресей владение Сини за 10 ливров продал. Сеньора Аньера Жерар за 10 ливров и корову еще получил, потому что есть очень хотелось, отдал землю аббатству Жуи.
Так? Александр Петрович, подождите. Эти люди какие-никакие имеют свои владения. Да. Там есть крестьяне. Да. То есть с крестьян они ничего получить не могут. Денег у крестьян нет. Так они им только сельскохозяйственными продуктами.
С крестьян, чтобы получить, нужно сидеть на земле, нужно заниматься хозяйством, нужно собирать с них налоги. Есть письма. Некоторые рыцари пишут благодарность тем, кто остался управлять их владениями во время крестового похода. Так вы почитайте, за что пишут благодарности. Пишут благодарности за то, что не разорено все. А и в этом же письме, ну ты мне ничего вообще еще не прислал, а я тут голодаю, у меня один плащ и есть нечего, так, и все равно спасибо говорит, хоть не разграблено, не уничтожено. Так? То есть уровень управления жутчайший.
Но тогда так? Получается, что рыцарь единственный способ заработка знает, это сражение, сражение захватить другого рыцаря и за него получить выкуп.
С него взять выкуп, да, или захватить что-то. Самое шикарное у них было предприятие, в кавычках, и взятие Константинополя. Мы помним, сколько тогда они награбили.
Посудка там, всякое верно. Такое.
Но тогда венецианцы их надули. Так дальше идет. Мы все рядом находимся. Мы находимся на маленьком куске Бургундии. Так? Вот. Сеньор Ньюи тоже сейчас вина производит, закладывает все домены, помирает, вдова с сыном, все было заложено евреям, не могут выплатить. Кстати, евреи, не обижаясь, почему по национальному принципу я говорю, были большая разница в процентах между евреями и христианами, потому что если христианам считалось необходимым отдавать, то доблесть рыцаря была в том, чтобы евреям не возвращать.
Долги.
Риски были существенно выше, и мы видим... тройные, четверные разницы в процентах, и когда начинают ограничивать проценты для евреев на 38, на 42, на 43% годовых, это считается великое чудо. Это такая благодать для рыцарей, можно у евреев позаимствовать подешево и потом им не отдать. Но иногда отдавать приходится, мы сейчас про это тоже поговорим. Так вот, там дальше что происходит? Следующая серия, это Гийом де Шамплит, он одалживает дальше. Мы идем все в одном месте. 300 ливров у ломбардца, у Пьера Капитули, закладывает доходы всего Шамплита, но он не хочет платить. Он заманивает этого Капитули к себе, и с него еще 1200 монет забирает. Так? Вот. Потом выясняется, что он может платить не больше, чем своего долга. И возмутились ломбардцы, как это так? Посадили, еще денег отобрали. И требуют, чтобы за него графиня шампанская, это мы севернее переместились, забрала домены и отдала. Так? Угу. Но он вассал-то у бургундского герцога. Так? И тогда уже следующий вот этот вот сын Гуго Эд III выкупает эти земли. А чем? Как выкупает? У него опять денег нет. Мы смотрим, он опять у евреев занимает, банкиров, деньги, чтобы отдать ломбардцам.
Я не понимаю, как евреи делали свой бизнес в таких условиях.
Вот сейчас вот и поговорим. Все равно платили. Все равно платили. Дальше. Генрих II. Граф Шампанский, богатейшие люди, нет, тогда шампанского не было, но ярмарки шампани были, занимает у 10 банкиров деньги. Рассчитывается только его сын после смерти. Прибывает в Святую Землю и опять говорит, встаю утром, не знаю, что днем буду есть. Так? Бланк шампанское, дальше перешли на следующее поколение, и сын ее, Тибо IV, все документы, которые у них остались, займы, в 2%, вернее, долги двухмесячные, так, долги евреям недельные. Вы представляете, что такое? Нет денег, на неделю занимают документы, сохранились. Либо перехватить.
У меня, кстати, о судьбе прекрасных дам возник вопрос. Ну, эти, ладно, собрались у всех в долгу, уехали в поход, там попали в плен или еще что-нибудь. А дамы-то на что жили, оставшиеся?
Так вот, она и занимает деньги, она там командует. Дамы тогда были, о какие, вы вспомните Брунгильду, которая десятки лет воевала и, ну, в конце концов, проиграла войны, так? Так она занимает, вдумайтесь, в 3% в неделю. Так? Вот. Очень дорого. Что делать? Они собираются. Филипп издает указ. Первый ордонанс, Филипп Август, который, мы Филиппа IV еще перейдем, 2006 год, не более 2% в неделю. Так, сокращает, все равно сумасшедшие, грабительские проценты. Так, потом новый ордонанс, 43% когда годовых, это уже здорово. Но все равно денег нет. И что, к чему мы приходим? Сын Бланки Шампанской, где берет деньги? Он идет в церковь Стефана в Труа, забирает большой золотой крест и несет его в аббатство Сен-Дени. Так, и монахи Сен-Дени ему дают огромную сумму, 2000 парижских тех ливров. Так,
они хорошие были.
Да, они хорошие были и не расплачиваются. Вы спрашиваете, а как же тогда отдавали? Дело в том, что мы видим массу обращений к церкви. Так? Церковь, помоги вернуть деньги.
А церковь-то берет свою десятину?
Церковь берет свою десятину. Но церковь не любит, когда не возвращает деньги. И,
в этом смысле у них с евреями много
самое
общего.
Самое страшное воздействие на неплательщиков – это отлучение от церкви, а тогда арест или долговая тюрьма. Вот тот же самый Тибо IV, сын Бланки, мы видим, он работает, как он, где он берет деньги, платить ему нечего. В итоге он из 10 банкиров 7 платит, 3 не сможет заплатить, его отлучают, шампань попадает под интердикт. надо возвращать деньги. Римские банкиры требуют: папа, помоги. Папа приказывает Тибо: возвращай деньги и уплачивай долг. Если ты не заплатишь долг, я отлучу тебя от церкви и буду возвещать об этом по воскресным и праздничным дням во всех храмах графства Шампань при зажженных свечах и колокольном звоне. Он, испугавшись, пишет, грамоту посылает, она сохранилась. Пап, я заплачу долг, только дай отсрочку.
Папа, вышли денег.
Да, вышли денег. Тогда папа делает следующее. Он предупреждает, что если ты не заплатишь долг полностью, то интердикт обрушится на два города, на Провен и Барсюноп. Отлучить два города от церкви – полная катастрофа.
Ну, Александр Петрович, ведь получается, что человеку неоткуда взять. Он делать ничего не умеет.
Что ему делать? Он придумал, он тут же нашивает крест, принимает крест и идет крестовый поход. Пока он пошел крестовый поход, его нельзя разорять.
Его и отлучить-то нельзя, он дело богоугодное делает.
Да, и опять сохранилась еще одна грамота папы, где он ему пишет, что ты-то пошел крестовый поход, но долги-то заплати. Понимаешь?
Въедливый какой, мог бы простить по-христиански.
Так, сохранились документы невероятные совершенно. А вот когда не хочет платить, обращается к своему сюзерену, герцогу, графу, может быть, приносит ему подарки и получает защитную грамоту. Значит, вот, Роже де Тосни, сеньор Конша, тоже набрал денег, не смог заплатить, жена у него осталась, и она идет к герцогу Нормандскому, и... Герцог Нормандский, тогда Нормандия это принадлежит Англии, и мы читаем невероятную совершенно грамоту. Король Англии, герцог Нормандский, Генриху де Грияну, поручаю вам устроить, чтобы Констанция дама Конша была освобождена путем уплаты основной суммы от долга в 21 марку серебром. Какую сумму она должна Бенуа, еврею из Берни, мы не желаем, чтобы она платила проценты по этому долгу. Свидетелем был я сам. В Регле 20 июня.
Вот так.
Как?
Зато решительно.
Зато решительно. То есть вот мы с вами переходим в жуткое состояние. Так? Я специально нагнетаю вот это. И
То есть все всем должны.
Да,
никто
все
ничего делать
должны.
Не умеет.
Налогов нет, ничего нет. И апофеоз этого, история Генриха молодого короля Англии, сына Генриха II. Он путешествует много по Франции, естественно, по английским территориям. Ему дают большую ренту, 1500 су на ежедневные расходы. И жене 500 су, все, ничего. И он, завидуя Ричарду львиное сердце, завидуя брату, ссорится с отцом, набирает наемников и начинает воевать. И думает, что он наберет денег. Как наберет? Прежде чем начать воевать, нужно оснастить свою эту шайку армии, понимаете ли. Он берет в Лиможе суду займ 20 тысяч су, денег не хватает. Он, представь себе, наследник престола, приходит в аббатство святого Марцелла. Говорит, одолжите мне вашу казну. Они хотят. Он выгоняет монахов, открывает сокровищницу, но он не может все забрать и ограбить. Он оценивает. Он забирает престол из алтаря гроба Господня золотой. 5 золотых статуэток. Алтарь золотой еще один. Фигуры 12 апостолов. Золотую чашу, потому что описывали, что сохранилось. Серебряные сосуды, кресты, реликварии. 52 марки золота весом. Вот представьте себе, все-таки это 20 килограмм золота. Примерно 40 килограмм серебра. Оценили это все 22 тысячи су. А настоятель монастыря своему учению говорит, как что это за дешево так ценено, и расписывается. Все, отдам, оставил вот этот вот документ. Никогда он, конечно, не рассчитался, потому что он пошел в свои эти походы. Его смертельно ранили. Он помирает в замке Мартел, а там начинается жуть. Какая? Потому что, когда он едет, у него эти деньги быстро кончились, он во всех городах, куда заезжает, набирает долги, кредиторы.
Кто же платит потом за него, покойника?
Так вот, он говорит, а вот поручается маршал, граф Пемброк, Вильям Маршал, известный, добродетельный, исполнительный и так далее, он заплатит. Ну, в балладе, поэме о Вильяме Маршале того периода написано, что горожане говорили, если сам маршал получился за долг, тогда мы не будем ни о чем беспокоиться, как будто нам уже заплатили. Ну и помирает Генрих, и, естественно, маршал везет тело к отцу, королю Генриху, так? Но тут же проблема, кредиторов много, и вот первый, тоже предводитель-наемник, испанец Санчо, бегом, помер тот же этот принц, он сразу бросается к маршалу и хватает его за под усы лошадь. Плати долг, ты заложник мой. Как? Ну, молодой король же обещал заплатить и клялся вашим именем, верните мне деньги. И он признает, да, это долг. И вот он привозит тело сына отцу, так, и тут же этот Санчо говорит, король, верните деньги. Королю хочет послать, проводить тело в Руан, похоронить. Он говорит, я дал слово сдаться в плен вот этому Санчо и должен 100 марок серебром отдать. Но за 100 марок он меня отпустит, и я тело повезу в Руан. Король тоже не хочет платить. Он зовет Жубера де Песини и говорит, найдите Санчо и скажите, чтобы он дал отсрочку в уплате 100 марок.
То есть пусть похоронит, а потом уже делать с ним, что хотите.
Да. Но тот оказался честным, это Жубер, и он пообещал заплатить. И Санчо приходит, король, отдай деньги. Тот вызывает опять Жубера. Да, действительно, я обещал, это рыцарский долг вашего сына. И тот плачет, что надо давать деньги. Но в конце концов, вот это реальные записи того периода.
Александр Петрович, мы заканчиваем уже передачу, да. В общем-то. Нам, мне кажется, удалось создать ощущение ужаса.
Ужаса.
Вот Дмитрий нам пишет, одни жулики и воры, когда же порядок?
А порядок в следующей серии, когда будет введена талия, тот самый налог, которого так боялся Бонасье и который просуществовал сотни лет во Франции.
Ну ведь получается, что все равно люди, которые не знали, как зарабатывать, кроме как грабежом и войной, так и не научились. Короли все так же малосостоятельны, пока им не принесут хоть какие-нибудь налоги, или они там что-нибудь не завоюют. Вообще богатые люди, я так понимаю, были кто угодно, но не благородные доны.
Были и появились на этой разрухе очень богатые, очень цельные и очень мощные тамплиеры, которые вот в этой разрухе, на этих крестовых походах, сделали великолепную финансовую систему. И мы опять-таки в следующий раз расскажем, какие чеки они придумали и как они выручали вот этих рыцарей, которые шли в крестовые походы. И как они на этом, на всеобщей вот этой вот разрухе, богатели. То и чем это дело
вы
кончилось?
Вы хотите сказать, что Филипп Красивый не так уж был неправ, разделавшись впоследствии с орденом тамплиеров, нет. Что было за что?
Нет, было почему. За что не было. Ну, не совершали они этих преступлений, о которых говорили, но уж очень хотелось ему кушать. Вот про суммы и ситуации мы поговорим подробно в следующий раз.
Сейчас можно сказать, что вот эта вся ситуация, описанная вами, ведь крестовых походов было много, как мы знаем, да? Угу. Вы сейчас дошли до кого из государей? Вот эта ситуация, при ком из государей стала меняться? В какой период?
Вы знаете, на самом деле более-менее богатым государство было при Филиппе Фальшивомонетчике, но мы увидим, какими способами он собирал деньги.
Не зря он был фальшивомонетчик.
Более-менее сносным бюджет при Людовике IX, потому что он был очень, опять-таки, хитрый человек.
Бережливый.
А дальше посмотрим. Но вот были периоды, вот, например, когда бы у нас Иоанн Добрый, это тоже для следующего раза, вот тогда была такая финансовая катастрофа, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Получается, что в определенный период становления, скажем, французской государственности постримской, да, ну, пока государственности как таковой практически и не было, да, феодальной раздробленности, получается, от этой финансовой неразберихи страдало большинство населения. То есть и крестьяне, которых грабили, и купцы, которые не знали, на что им рассчитывать, и банкиры, которые не знали, вернут ли им долг, и благородные рыцари, которые не знали, на что им снарядить в поход вообще свою команду, что называется.
Правильно.
И короли, соответственно, да, как главные рыцари в этом
обращают,
всем.
Значит, суммируем. Единого налога, в принципе, практически нет. Собирают, выколачивают деньги из кого можно выколотить, либо собирая с подчиненных ему сервов, либо идя в военные походы, либо простыми грабежами. Но, опять-таки, несмотря ни на что, банкиры, и тамплиеры, и ломбардцы все функционируют и ухитряются сохранить более-менее какое-то единство денежной системы. И, как мы увидим, совсем неплохое. Даже в таких тяжелейших условиях.
Прекрасные вопросы пришли перед этим эфиром и по поводу того, грабили ли французы итальянские города, и по поводу
грабили,
того...
Грабили.
И не только итальянские.
И от них же, и на это жили. Но у них же деньги занимали. Мы же видим, как обращались с ломбардцами. Надо взять деньги в кредит. Если нечем платить, посади его в тюрьму, попробуй выколотить из него. Вот.
Непонятно, откуда вообще, в конце концов, брались эти деньги. От новых займов, от прощения, или приходил добрый дядя, который говорил, что вот у меня есть немножко деньжат, я тебе помогу.
Да нет, торговля процветает, сельское хозяйство поднимается, мы с вами говорили, колоссальный рост производства, так? Золото, серебро потихонечку где-то добывается, в основном, опять-таки, Испания, Португалия. То есть деньги постепенно появляются. Но в основном, конечно, города, они начинают давать деньги. Огромные мануфактуры, производство ткани, шерсти, окраска и так далее, и так далее.
Ну, то есть ремесла уже все-таки начинают подниматься как-то.
Десятки, сотни тысяч людей, которые зарабатывают для Франции гигантские деньги.
Спасибо большое. Это программа «Фискал». Мы только влезли в налогообложение во Франции при Людовиках. Вылезать будем еще, наверное, две передачи как минимум. Ну, заинтриговал нас сегодня Александр Починок. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.